Вы слушаете программу «Муском Ньюс».
В Новосибирском музыкальном театре состоялась премьера мюзикла Ульяны Стратоницкой «Человек, нашедший свое лицо». И сегодня автор, композитор в студии «Радио Муском». И мы рады, конечно же, в первую очередь поздравить вас, Ульяна, с премьерой.
Ох, как я рада. Я рада, что и получилось приехать и с вами прочувствовать весь этот момент рождения, первого выхода в свет. И очень довольна результатом. Я рада, что так все получилось.
Когда вы смотрели спектакль, вам удалось стать просто зрителем? Или все-таки вы смотрели как автор музыки, как человек, который отвечает за оркестровку спектакля?
Ну вот вчера случился со мной удивительный момент, когда на одном из номеров у меня просто хлынули слезы. И я от себя этого не ожидала, потому что, ну, казалось бы, уже должно быть, по идее, восприниматься с трезвостью с какой-то. И я знаю, что где будет. Я все эти мелодии прожила сама. Но нет. Главный герой заставил меня зарыдать, поэтому удалось. Несмотря на все волнение, я очень волнуюсь, когда играет кто-то мою музыку, я волнуюсь бешено, как будто сама стою на сцене.
Скажите, пожалуйста, все это время вы дистанционно работали с дирижером, музыкальным руководителем спектакля Александром Новиком. В чем заключалась эта работа? Что вы делали? Что вы выверяли? Как вообще происходил этот творческий процесс?
Начну немножечко заранее. Мне посчастливилось попасть в Москве, когда вы приезжали на «Золотую маску», попасть в Рамте на спектакль, который вы исполняли, «Великий Гэтсби». И моя, собственно, основная задача была в этом походе именно услышать оркестр. Потому что, раскрою вам секрет, для эстрадно-симфонического оркестра писать оркестровку — это каждый раз немножечко сюрприз. Почему? Потому что все-таки это не классический состав в нашем понимании, да? То есть мы, конечно, научены в консерватории писать для симфонического, для народного, для духового, для камерного. А здесь у тебя есть еще ритм-секция, есть другое количество пультов, инструментов. Не все инструменты, да, есть в наличии. У нас случился небольшой даже казус, когда я одну из тем услышала у бас-кларнет. Это должен был играть бас-кларнет. И потом, обсуждая партитуру с Александром уже по телефону, он сказал, все хорошо, только вот бас-кларнета у нас нет. Ну, к счастью, как бы есть и виолончели, и фагот, и все это взаимозаменяемое. Но вот такой момент немножечко игры вслепую. И я послушала оркестр, я восхитилась мастерством партитуры в Гэтсби. Звучало все великолепно. И моя партитура на тот момент была уже написана, но я пошла делать какие-то правки. И, честно говоря, вы знаете, перфекционизм, он зашкаливает, и эти правки у меня, мне кажется, ну, то есть уже вот сейчас горшочек не вари.
Нужно остановиться в какой-то момент.
Остановиться. При том, что сам спектакль был написан без черновиков, он был написан сразу, на одном дыхании, в очень короткий срок. То есть у меня было 2 месяца на весь спектакль. Я его написала с демо-версиями, уже с какими-то аранжировками в аудио, да. И после этого у меня оставалось 2 месяца на то, чтобы написать клавиры и оркестровку. Чисто математически 27 номеров. Это надо каждый день писать по клавиру, каждый день по партитуре. Во-первых, ты в этом состоянии уже просто понимаешь, что как робот допускаешь какие-то глупые ошибки, опять же, открыв для поклонов партитуру одного из номеров, который должна была адаптировать для поклонов, я вдруг увидела, что написала одному из инструментов ноту, которой в его диапазоне нет. И я смотрю на это, и я не понимаю, Ульяна, как это произошло? Ну, в общем, темп работы, он был такой, что какие-то моменты могли ускользать. Но Александр Сергеевич Новиков, он просто скала, глыба, стена, и с ним ты точно чувствуешь, что все будет в порядке. И меня, конечно, очень сильно поддержало то, что он был доволен партитурой, которую получил, что меня, конечно, пугало, когда он, например, пропадал на какое-то время, и вообще никаких новостей. Я
это
знала,
значит,
я...
у нас была премьера другая.
Нет, кстати говоря, нет. Я знала, что у него есть точный алгоритм, как он работает с оркестром, это, конечно, потрясающе, потому что в такой короткий срок, только имея этот алгоритм, можно сделать такую прекрасную работу. И он пропадает на какое-то количество времени, я волнуюсь, а потом возникает какая-то совершенно очень простая. Он говорит, а ты можешь вот эту партию одному из синтезаторов нам продублировать в нотах, а то нам ну, просто не очень удобно это играть. Я говорю, а что, больше других нету вопросов? Он говорит, да нет, все в порядке. Я говорю, то есть если нету от вас никакого сигнала, значит, все в порядке, можно его... Да, 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 все хорошо. Поэтому работать было с ним очень комфортно. Мне показалось, что это было на каком-то взаимном удовольствии, кураже. Единственное, что я, конечно, не представляю, как в вашем ритме. Вот опять же, это низкий поклон всем музыкантам, всем вокалистам, хористам, потому что у меня очень много вокальных ансамблевых кусков. Причем это даже не хоры в их типичном понимании, а это именно какие-то гармонические куски, поддерживающие внутри партитуры, где хор — это... как еще одна краска, еще один инструмент. То есть это не просто надо, чтобы попели люди, а просто нужно, чтобы была такая атмосфера.
Их даже не видно порой на сцене.
Да, их не видно на сцене. Они что-то там вот шуршат вот этими гармониями, и это просто я очень это люблю. И ребята справились, конечно, великолепно. Все получилось.
И получилось даже побыть зрителем в зале, а не вот, просто
да, получилось даже автором. Получить эмоции, да.
Но, тем не менее, вот даже после первого спектакля удалось ли вам прочувствовать наших зрителей новосибирских, понять их и, может быть, даже уже сделать на будущее себе какие-то выводы, что здесь особенно любят, что не принимают, вот именно в нашем театре?
Я такой человек, который не любит делать выводы. Ну, в том смысле, не любит идти на поводу у
зрителей,
у того, что кажется, что это сработает. То есть, например, у нас есть номер в спектакле, под который вчера зрители начали в такт хлопать, то есть не просто после номера, а под этот номер. Но дело в том, что когда этот номер ко мне пришел, он вот, знаете, не про то, что это классная музыка, а он про то, что это правильно выбранная стилистика, в правильный момент, в правильном темпе, и архетипы какие-то наши, какой-то наш бэкграунд, да, вот подстегивающий, и все мы вошли в эту волну, и это сработало. Но это не значит, что я в следующем спектакле в каком-нибудь опять буду включать что-то в этой стилистике, совершенно нет, потому что здесь это пришлось абсолютно к месту. Поэтому я думаю, что если ты действуешь как раз честно, как художник, не для того, чтобы угодить, а для того, чтобы рассказать историю, то тогда это может сработать. Может, я, конечно, переоцениваю в этом смысле свое мнение, но я именно так работаю, и мне нравится так.
Ваше высочество, велите меня казнить. Я приму смерть без сожаления. Я не сумею вас не любить. Во мне не избыть это наваждение.
Мускомный Ньюс.
Режиссер Джемма Аветисян, когда мы с ней беседовали, тоже в интервью сказала, что ваша музыка, ну, она, во-первых, очень театральна, во-вторых, в ней есть хорошая эклектика, то есть сочетание самых разных стилей и самого разного жанрового, может быть, материала. Ну и, в общем-то, многие видят какие-то цитаты, там тот же самый Бах из ХТК, да, чуть-чуть Фигаро где-то, еще какие-то. Это сознательные были ваши ходы? Как вы работаете вообще?
Сознательные, да. Но сознательные, опять же, прелесть сочинения музыки в том, что это два процесса. Первый процесс интуитивный, ну вот как дуализм во всем, да, второй рациональный. И вот Это не значит, что именно последовательность всегда такая. Но одно без другого невозможно. То есть ты не можешь на одной интуиции прокатиться или на одном рационализме. Это будет фальшь. Это будет нечестно, и все это услышат. А когда, вот скажем, с решением Цорна, я просто представила себе этого человека. Вообще я каждого героя прожила сама и сама пропела, прежде чем отдать этот материал в свет. Кстати, может быть, интересная такая ремарка, что я в музыкальном театре с самого детства, но это были самодеятельные театры. Сначала детский театр музыкальный города Твери, в котором я и писала музыку, и выступала сама на сцене. Потом, когда я поступила в музыкальное училище, у нас там была феноменальная совершенно преподавательница по истории зарубежной музыки, которая еще имела высшее режиссерское образование щукинское, московское. И она ставила с нами, то есть у нас был студенческий театр, нам казалось, что очень сильный на тот момент. Мы прям собой гордились. И я даже на третьем курсе, у меня была дилемма, идти ли мне дальше становиться актрисой или все-таки сидеть дома, писать музыку, растить детей. Я подумала, что пойду все-таки я писать музыку, и так все у меня органично и произошло. И поэтому каждый герой для меня — это еще и моя какая-то роль. Так вот, когда я думала про Цорна, я подумала, что ну, это же человек высшего ума. Высшего ума на уровне прям вселенной. Как же музыкально можно решить, к кому же можно обратиться, показывая этого человека? Ну, кому, кроме как Иоганну Себастьяну Баху? Ну вот, поэтому такая структура, да, родилась именно у Цорна.
Необходимо запечатлеть последовательность превращений. Получится прелюбопытный фильм. Прописываю вам лечение, микстуры, порошки, настойки, процедуры и режим.
Режим, режим, режим.
Режим,
режим, режим.
Молниеносного не ждите перевоплощенья. Казаться будет в зеркалах прилипло отражение. День из дня, все тот же ваш туфлеобразный нос, все те же уши, лопухи и тот же рост. Но не вокорните и гоните прочь сомненья. В гипофизе и в щитовидной железе гормоны зреют, насыщая организм. И органы, и ткани все налаживают новый механизм, новый механизм, новый механизм работы, пригодный к полноценной жизни.
На самом деле, может быть, стоит сказать, что все номера, они шли от текста в том числе, да, потому что либретто было первичным. Там была скороговорка в тексте, и сначала вот это вот шампанское, и понятно, что в этой скороговорке он, ну, у него поток сознания. Там напрашивался просто этот Буффонада и Фигаро, поэтому так, да.
А вот номер «Алло, алло»? Есть какие-то там, как он рождался?
Нет, «Алло», вы знаете, дело в том, что «Алло» родился, вообще весь спектакль пронизан монотематизмом. И вот этот вот мотив «Преста, преста, тони, преста», да, это, в принципе, тоже практически «Б, А, С», только не «Х», да. Ну, то есть это тоже к Баху, это туда же у нас отсылки. И дальше все, что происходит, оно очень многое на этом мотиве увязано. Так вот, там есть еще мотив, когда приходит к Гедди Преста каждый раз. Он такой вот страшный. Тарарарам, тарарарам. Вот. И из этого мотива уже на тот момент номер Гедды и Преста был написан. И из этого мотива у меня просто вот вышел риф вот этот басовый. То есть я попробовала его поиграть в этой тарарарам, тарарарам. Та-ра-ра-ра-ра-рам. И все, и пошло «Алло». Да, оно как-то дальше, как картинка, собралось.
Алло. 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 Вы слышали? Вы верите? Вы знаете? Вы верите?
На самом деле, работать было сплошное удовольствие, потому что вот если когда-нибудь кто-то из музыковедов захочет это проанализировать, там есть что проанализировать, и это приятное искусство. Но тем и хорошо, что оно многослойное. Ты вроде смотришь, просто номерочки красивые какие-то там, тут весело, тут грустно. А можно залезть внутрь, и там много всяких семантических фигур. И вон за этой Хванчкаран, я, наверное, правильно поняла, и Хари Кришна.
Да-да-да, Хари Кришна.
И эльфийский, как только его не называют. Ну, идея была у Алины, у Байбановой Алины, у автора либретто. Она сказала, что я вот все думаю, как же нам показать мир Элен. Это же другой мир совсем. После вот этой суеты, после вот этого вот всего напускного. И она говорит, может, мы с тобой сделаем номер на несуществующем языке? А я, знаете, очень легко поддерживаю какие-то вещи, которые могут показаться сначала безумными, но на самом деле, почему нет? Почему бы не попробовать сделать номер? Тем более я понимаю, что у моего соавтора в голове есть какая-то еще дополнительная картинка. И то, что она дает, привносит. Ну, то есть это поиск, да, взаимный поиск. И вот прислала она какой-то набор вот этих шуршащих рифм. Я посмотрела. Скажу вам честно, на самом деле самый близкий для меня жанр, неожиданно сейчас будет, фольклор.
Угу.
И, в принципе, когда там, вчера один из музыкантов, наигрывая мелодию с другого номера, сказал, ну это же прям фолк. Фолком там тоже все проникнуто, хотя даже на первый взгляд стилизовано все под какие-то другие вещи. Поэтому этот номер, он такой, мне кажется, немножечко наша жемчужина.
Вообще музыка вся очень интересная, за ней интересно наблюдать, даже за ней самой, без визуального ряда, вот просто слушая эту музыку, уже себе живо представляешь какие-то картины. Она сама по себе очень интересна, то есть классно, что такой пласт очень мощный для музыкантов, для музыковедов тут раздолье, ну и для вообще людей наслушанных, скажем так.
Но опять же, это не потому, что я вот все специально туда закладывала. Некоторые вещи рождались случайно, некоторые вещи я постфактум. Фактом. О, опять этот мотив здесь, что он тут делает? Ну, ты просто живешь в этом материале, и он тебя сам несет.
Расскажите немножко о ваших учителях. Вы закончили Московскую консерваторию, аспирантуру.
Да. Говорит мой муж, у нее высшее-превысшее образование.
Расскажите об этом, пожалуйста.
Я училась в музыкальной школе в городе Тверь. Даже раньше начну. Мой папа, человек, который закончил музыкальную школу по классу скрипки. Потом так сложилась судьба, что он получил техническое образование, но при этом в армии он научился играть на саксофоне, играл в духовом оркестре, и с тех пор музыка его не оставляла вообще. Он и пел, и поет прекрасно, и, в общем, видимо, может быть, у него были какие-то еще мечты и собственные о музыке, и я не могла пройти мимо этого всего. И поэтому образование музыкальное, я считаю, у меня было очень разностороннее. Во-первых, много музыки дома, во-вторых, когда я подрабатывала, росла, папа организовал вообще детский вокально-инструментальный ансамбль, в котором я в том числе играла и пела. Потом, собственно, параллельно была музыкальная школа, и в ней у меня тоже были замечательные преподаватели. Например, сольфеджио. Это был мой самый любимый предмет вообще в мире из всех. Хотя потом я с удивлением, когда поступила в училище, узнала, что его все вообще-то ненавидят. Специальность как бы, ну это же понятно, специальность. Это была Алла Душина-Бевзенко. Она и сейчас преподает. Это просто феноменально музыкальный человек. Я помню, что я писала в музыкальной школе мюзикл «Муха-цокотуха». Она его ставила с учениками, и я ненавидела писать ноты, и она за мной записывала эти ноты. Вот я сейчас как взрослый человек понимаю, то есть вот у нее было время и силы в ребенка это все вложить, эту любовь. Особый дар преподавательский. Я была пианисткой в музыкальной школе. Репинская Марина Семеновна была моим педагогом по фортепиано. И, честно говоря, все думали, что я стану пианисткой. Но случилось так, что, поступив в училище, кстати, в училище я поступила только потому, что там в тот год открыли экспериментальное отделение по композиции. Единственный год, когда в Тверском музыкальном училище вдруг решили открыть, попробовать отделение по композиции. И туда попала я. Мне интересно было именно сочинять, а вот как бы что касается пианистической карьеры, я, к большому сожалению, не зная, что с температурой нельзя заниматься, переиграла руки, и как бы теперь у меня такие достаточно ограниченные исполнительские возможности. Я, конечно, играю, но, наверное, концерт Рахманинова не сдюжу с оркестром. В училище композиторское отделение было при теоретическом факультете, поэтому это была, конечно, большая база теоретическая. Но там было много замечательных педагогов по композиции. У меня был Владимир Николаевич Успенский, такой тверской композитор чудесный. Ну и после этого мои амбиции сказали мне: «Хочу в Московскую консерваторию». На меня посмотрели. Я, конечно, была в выдающихся оценок, но все побаивались Московскую консерваторию, потому что, ну, есть же еще какие-то консерватории, и в них вроде как все быстрее поступают, а опыта, чтобы, в общем, кто-то пошел на композицию в Москву, на тот момент еще не было. Ну, я приехала и поступила.
Сразу, с первого раза?
С первого раза. Причем это тоже такая была история. У меня был вокальный цикл для народного голоса с фортепиано, написанные стихи одного моего друга детства. Прекрасные стихи, стилизованные под фольклор. И, собственно, там в конце, в финале, над землей сходило снова солнце, светлый благовест встречал светило, песнь рождения наполняла небо. Жара, Москва, июль месяц, открыты настежь окна, и тут церковь напротив начинает звонить. В тот момент я подумала: я поступлю.
Это судьба.
Это судьба. Но я поступила в класс Агафоникова Владислава Германовича. У него, собственно, и закончила. Потом у меня периодически случаются какие-то, знаете, такие волнообразные скачки отношения к самой себе, именно и в профессиональном смысле тоже, потому что меня вот после окончания консерватории отобрали на несколько престижных фестивалей, вот как раз таких молодежных. А я сомневалась в себе как-то очень сильно и пришла перед поступлением в аспирантуру сказать своему профессору, что, вы знаете, а я даже вообще, я вот сейчас не знаю, мне поступать или нет. Я вот не уверена, вдруг я не композитор. Ну, может быть, я не совсем композитор. Ну, какие-то были такие мысли. Он посмотрел на меня выразительно, решил, видимо, взыграть на чувстве вины, сказал, что вас так поддерживает кафедра. И я пошла в аспирантуру, даже написала интересную научную работу. ПАС назывался «На слово и музыка» в 14-й симфонии Шостаковича. И как раз тоже копалась в этих семантических всяких штуках между поэзией и мелодией. И все это мне было очень интересно. И закончила аспирантуру. А потом как-то так получилось, поскольку я не москвичка, и у меня дальше началась борьба за выживание в этом мире. То есть было не расслабиться, и весь дальнейший путь — это вот череда какого-то опыта, работы и случайных стечений обстоятельств.
Ну, разные большие, в том числе успешные проекты, о которых можно прочитать в интернете, например, да, найдя ваше имя, и рядом награды, ТЭФИ и так далее.
Ну да, на ТЭФИ меня номинировали 3 раза, 3 моих проекта. За 1 ТЭФИ выдали.
Это прекрасное достижение.
Это область анимации, и я вот, знаете, хотела еще сказать, я смотрю на спектакль и думаю: как же жалко, что не могут позвонить из театра и сказать: мы решили сделать 2-й сезон «Тони Преста». И мы пишем «Тони Преста 2».
Но сделать другой спектакль мы можем. Поэтому мы будем надеяться на новые проекты с вашим именем на афише. И пусть имя Ульяны Стратоницкой чаще попадает на театральные подмостки, в принципе. Потому что мне кажется, что ваша музыка просто создана для сцены, для театра. И вчерашний успех, и сегодняшний аншлаг, я надеюсь, это подтвердит. Поэтому я желаю вам удачи. Пусть и наш, и ваш спектакль ждет счастливая судьба, фестивали, гастроли, какие-то победы, зрительская любовь. Ну и хорошего вам творческого настроения.
Спасибо большое.
До новых встреч. Напомню, сегодня в гостях была автор спектакля «Человек, нашедший свое лицо», композитор Ульяна Стратоницкая.
Вы слушаете программу «Муском Ньюс».